Глава 12. Однажды ночью в Праге. 4 апреля 1897 года. Мне оставалось посмотреть на Гедона, которому меня послал Жоли. Книжный магазин на улице Дебон. Хозяйка, сморщенная мымра, в безразмерной черной суконной юбке, в чепчике а-ля красная шапочка, закрывавшим ей почти все лицо, и спасибо чепчику за это. Гедон оказался скептичным, ироничным и ехидным. Мой любимый тип. Не верящих ни во что. Он отзывчиво принял просьбу Жоли. Обещал отнести ему еды и немножко денег. В то же время поиронизировал над бедным сидельцем. Зачем было писать эту книгу и садиться в тюрьму, когда известно, что читающие люди без того по убеждениям республиканцы, а те, кто поддерживают диктатуру, ничего не читают. И они-то, безграмотные деревни, получив доступ к общему голосованию, известно, кому отдают голоса.
Фурьеристы, вы спрашиваете? Ну, неплохие люди. Но верят же в своего фурье, пророчившего, что в новом возродившемся мире апельсины будут плодоносить в Варшаве, океаны наполнятся лимонадом, у людей отрастут хвосты, а инцест и гомосексуализм будут признаны естественными импульсами человеческой натуры.
«Но вы же с ними связаны?» — спросил тогда я.
«Да, связан. Они единственные честные противники диктатуры подлеца Бонапарта. Вон, видите? Красивая дама. Это Жюльетта Ламиссен, одна из самых влиятельных дам в салоне графини де Агу. На деньги мужа открыла и собственный салон на улице Риволи. Она обворожительна, умна, небездарная писательница. Приглашения к ней будут котироваться. Гедон показал мне какого-то господина высокого и приятной наружности. Туссенель. Тот, что написал «Нравы животных». Социалист, неукротимый республиканец, смертельно влюбленный в Жюльетту. Она же не удостаивает его взглядом. Самый ясный здесь ум на фоне остальных. Туссенель заговорил со мной о проказе современного общества капитализме. Кто же капиталисты? Евреи? Магнаты нашего времени. В прошлом веке революция стоила главы Капету. В нашем столетии революция будет рубить головы Моисеем. Я пишу об этом книгу. Кто такие евреи? Те, кто сосет кровь беззащитных, кровь народа, то есть протестанты и масоны. И, конечно же, иудеи. Но протестанты не евреи, заикнулся я. Я под евреями имею в виду всех протестантов. Английских методистов, немецких пиетистов, швейцарцев, голландцев, всех тех, кто пробует вычитывать волю Божию из еврейской книги, из Библии, где воспеваются инцесты, смертоубийство и разбойничество, и верх одерживается путем предательства и подлога, в которой цари убивают мучеников, чтобы отбирать у них жен, а жены, которых приводят в пример святости, разделяют ложе с военачальниками, дабы отрезать им голову. Кромвель казнил своего короля под библейские изречения. Мальтус, отказывающий детям бедняков праве на жизнь, весь напитан библейскими указаниями. Это племя посвящает жизнь воспоминаниям о былом рабстве и всю жизнь рабствует у золотого тельца, супротив всех казней господних. Битва против евреев должна быть целью любого социалиста, достойного имени социалиста. О коммунистах тут речи нет, поскольку их основатель — еврей. Для нас принципиально изобличить заговор, заговор капиталов. Отчего в ресторане в Париже яблоко стоит в сотню раз дороже, чем в Нормандии. Есть народы-грабители, существующие за чужой счет. Это народы-купцы, как в дальнейшие времена были финикияне, карфагеняне, а сейчас англичане и евреи.
Англичане и евреи для вас одно?
Да, почти одно.
Почитайте, что пишет в своем романе Кёнигсби этот английский политик Дизраэли. Выкрест, еврей-сефард. Он имеет наглость утверждать, что евреям предстоит господствовать в мире. Не в парламентских выступлениях, конечно, он это утверждает, а в романах.
На следующий день Туссенель специально для меня принес книгу этого Дизраэли, в которой были подчеркнуты пассажи. «В Европе нет заметного интеллектуального движения, в котором евреи не принимали бы активного участия. Первые иезуиты были евреями. Секретная русская дипломатия, вызывающая такое беспокойство в Западной Европе, в основном осуществляется евреями. Они монополизировали и почти все профессорские кафедры Германии.
И имейте в виду, что Дизраэли не обличитель и не доносчик на собственный народ. Напротив, он воспевает его превосходство. Без стыда он пишет, что министр финансов России граф Канкрин, сын литовского еврея, точно так же, как испанский министр Мендисабаль, сын арагонского Маррана, один из имперских маршалов Франции, Сульт, был сыном французского еврея. И евреем был Массена. Настоящее имя его — Манассия, Менахем.
Мощная революция, подготавливаемая в настоящее время в Германии, развивается в целом под эгидой евреев, в особенности этого самого Карла Маркса с его коммунистами.
Не знаю, прав ли был Туссенель, но в его филиппиках звучало примерно то самое, что было принято думать у революционеров. Я призадумался. Документы, обличающие иезуитов, сочинить-то было можно. А вот кому их я продам? Масонам? Но с ними у меня пока что не имелось прочных связей. Вот если бы и иезуитам, скажем, продать документы, обличающие масонов, но их я еще не был способен сочинить.
Обличающие Луи Наполеона?
Ну, не правительству же я их буду продавать.
Можно было бы республиканцам самый многообещающий рынок. Но там ведь уже поработали и Сю, и Жоли.
Мало что можно было бы добавить. Сочинить документ, обличающий республиканцев?
Тоже, думается, напрасный труд. У правительства уже все на них имеется. Предложить Лагранжу документы, компрометирующие фурьеристов?
Да он расхохотался бы. Воображаю, сколько информаторов было уже запущено в их компанию, в книжный магазин на улице Дебон.
Кто оставался?
Да евреи, господи ты боже!
По правде, я ошибочно думал, что на евреях был свихнут исключительно мой дедушка. Но как послушал Туссенеля, я стал понимать, что рынок ненавистников еврейства вмещает в себя не только последующий аббата Брюэля, которых очень и очень много, но и революционеров, республиканцев, социалистов. Евреи ненавистны алтарям, но ненавистны и плебеям, которых кровь они высасывают. А также зачастую евреи ненавистны и монархам. Имело смысл заниматься евреями. Я осознавал, что задача не из простых. Клерикальным кругам мог импонировать новый ввод в обращение брюэлевского материала, что де евреи — пособники масонов и тамплиеров, они де подстроили французскую революцию. Но социалистов, Туссенеля, например,
это бы совершенно не заинтересовало. Следовало ему предложить что-то более четкое по линии евреев, накопление капитала, тайного плана Британии. Как-то даже стало жалко, что я никогда не встретил в жизни ни одного еврея, потому что для работы все же недоставало прямого знакомства с предметом моего омерзения, постепенно разрастающимся в образ врага. И я маялся и ломал себе голову, покуда как-то вдруг именно Лагранж не предложил мне выход из положения. Лагранж, как водится, нашел новое экстравагантное место для нашей явки. На этот раз он назначил ее на кладбище Перлашес. Он, по сути, действовал совершенно правильно, потому что все посетители там как будто блуждают в поиске могил своих незабвенных усопших или предаются романтическим грезам о былом. Так и мы кружили уныло около гробницы Абеляра и Элоизы. Обыкновенное паломничество артистов, философов и влюбленных. Призраки среди призраков. Ну, в общем, Симонини, надо вам познакомиться с полковником Димитрием. Он нам известен только под этим именем. Он русский. Работает на третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Конечно, если вы приедете в Петербург и станете спрашивать направо и налево про это третье отделение, все сделают вид, будто впервые услышали. Его официально не существует. Это агенты, уполномоченные надзирать за образованием революционных кружков. Причем у них там это посерьезнее, чем тут у нас. В России мутят воду и наследники декабристов, и анархисты, а сейчас еще и освободившиеся крестьяне. Царь Александр II несколько лет назад у них ликвидировал крепостное право. И теперь 20 миллионов освободившихся крестьян должны платить своим бывшим хозяевам за землепользование. А прокормиться от земли они не в состоянии. И в поиске работы наполняют собой города. А зачем я понадобился полковнику Димитрию? Он подбирает досье. Ну, скажем, компрометирующие факты. Ну, по еврейскому вопросу. Евреев в России больше, чем тут у нас. В сельской местности они угроза для русских крестьян, потому что евреи умеют читать, писать и в особенности считать. Не говоря уж о городах, где многие из них принадлежат к революционным движениям. У моих российских коллег двойная проблема. Первая — их цель — обезвреживать евреев. Евреи для России — риск. Вторая их цель — настропалять на евреев агрессию крестьянства и плебса. Но пусть Димитрий вам подробнее объяснит. Нас не касается это. Наше правительство поддерживает добрые отношения с еврейскими финансовыми кругами во Франции и не имеет планов вызывать недовольство у них. Мы желаем только оказать любезность русским коллегам. В нашей деятельности, так сказать, рука руку моет. Мы учтиво одалживаем полковнику Димитрию вас, Симонини, не имеющего с нами формально никакой связи. Да, вот еще. Пока Димитрий едет, разузнайте, что можете об организации «Альянс Израилит Юниверсель», Всемирный еврейский союз, которая была основана тут, у нас в Париже, лет 6 назад. Это врачи, журналисты, юристы, предприниматели, сливки еврейского Парижа, либеральных воззрений. Ближе, конечно, к республике, чем к бонапартизму. На словах-то это Всемирное еврейское единение создано для помощи тем лицам, независимо от их религии и национальной принадлежности, которые испытывают политические притеснения. общества защиты гражданских прав. Первое впечатление — безупречный союз безупречных граждан. Запустить туда наших информаторов трудно, потому что евреи друг друга знают. А если не знают, то быстро распознают, кто есть кто, обнюхиваясь, как собаки. Но я бы мог связать вас с одним из наших, втершихся все-таки в союз. Это Якоб Брафман, Выкрест, преподаватель еврейского языка в Минской духовной семинарии. Он проездом в Париже как раз по поручению полковника Дмитрия, то есть третьего отделения. Он без труда сблизился с представителями Всемирного еврейского союза, будучи, как и они, евреем. Он расскажет вам об организации. Прошу извинить меня, месье Лагранж, но если этот Брафман, осведомитель полковника Дмитрия, значит, все, что я от него услышу, Дмитрию уже известно. Зачем же я стану рассказывать Дмитрию наново то же самое? Не прикидывайтесь, Симонини. Зачем? Затем. Если вы повторите Дмитрию все то, что он уже слышал от Брафмана, тем самым вы в глазах Дмитрия окажетесь носителем самоправдивейшей информации и укрепите в нем чувство, что его правильно информируют. Брафман выглядел не так, как я думал. По рассказам деда, еврею полагалось иметь хищный профиль, мясистые губы, из которых нижняя отвислая, как у негра, глубоко посаженные водянистые заболоченные глаза, веки сощуренные — это приметы их расы, волосы курчавые, уши в растопырку, у Брафмана был скорее монашеский вид, пышная белая борода и кустистые брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельскими кисточками, что встречается у русских и у поляков. Делаю вывод, что обращение в христианство облагораживает и черты лица, отражая облагорожение души. Еще одно нечастое свойство. Он, несомненно, интересовался хорошей кухней, хоть и не чужд был провинциальной прожорливости. Провинциалы вечно пробуют все и не умеют составить меню. Мы обедали в Роше де Канкаль на улице Монторгей, где некогда водились лучшие устрицы в Париже. Десятка за два лет до того его было закрывали, после закрытия ресторан возродили уже новые хозяева. Ресторан, надо полагать, сделался совершенно другим, но устрицы имелись и вполне могли сойти для русского еврея. Брафман ограничился дегустацией дюжины другой белон, после чего заказал себе раковый суп. Чтобы просуществовать 40 веков и сохранить свою внутреннюю мощь, столь живучий народ должен был образовывать подпольное правительство в каждой стране, в которой оказывался. Такое государство в государстве, поддерживаемое всегда и где бы то ни было, даже в периоды тысячелетних странствий. Так вот, я нашел документы, подтверждающие существование этого тайного государства со своими законами, законом Кагала. Что это за закон Кагала? Этот закон восходит ко временам Моисея. После рассеяния он никогда не действовал открыто. Всегда в тени синагог. У меня в распоряжении документы Минского Кагала с 1794 по 1830 год. Все записано. Каждая мелочь запротоколирована. Разворачивал передо мной свитки, испещренные знаками, которые я не мог понять. Всякая еврейская община управляется Кагалом и подчиняется талмудическому судилищу Бет-Дин. У меня бумаги одного Кагала, но совершенно ясно, что они аналогичны бумагам любого другого кагала. В них содержится указание, что члены общины должны подчиняться только своему внутреннему суду, а не суду государства, предоставившего им проживание. Указывается, как следует справлять праздники и как умерщвлять животных для их традиционного потребления в пищу. Причем нечистое и испорченное мясо рекомендуется сбывать крестьянам. Указывается, что всякий еврей может приобрести у кагала в свою эксплуатацию нееврея и порабощать его посредством дачи тому денег в долг, покуда не овладеет всем имуществом того. И ни один другой еврей не может простирать свои права на того самого христианина. Отсутствие сочувствия к общественным низам, эксплуатация бедных богатыми — все это, с точки зрения кагала, не преступление, а, напротив, достоинство Израиля. Часто подчеркивается, что в России евреи нищи. Это правда. Большинство их нище, будучи жертвами тайного меньшинства, правительства, основанного богатыми евреями. Я не против евреев. Я сам еврейского происхождения. Я против еврейской идеи, пытающейся подменить собой христианство. Я люблю евреев. Иисус — свидетель. Иисус, которого они умертвили. Брафман отдышался и заказал заливное из куропаточьих филейчиков и почти сразу снова отвлекся на свои листы, шурша, блистая глазами. Вот здесь подлинное, видите? Какие могут быть сомнения? Бумага ветхая, почерк нотариуса неизменный, подписи неотличимы, хоть и проставлены в разные даты. Теперь Брафман, который уже успел перевести документы на французский и немецкий языки, узнав от Лагранжа, что я имею способности создавать подлинные документы, попросил меня произвести французскую версию, так чтобы выглядело, будто она написана в тот же самый отрезок времени, что и оригиналы-прототипы. Полезно было располагать рукописями этих бумаг на разных языках, чтобы убедить российские секретные службы, что кагал — серьезное явление в различных европейских странах и, в частности, немало влияет на организацию Еврейский союз в Париже. Я засомневался, возможно ли, имея только эти документы, созданные Бог знает в каком далеком углу Восточной Европы, доказать на их основании могущество всемирного кагала. Брафман ответил, что мне не следует совершенно волноваться, что это требуется только так, для порядка, чтобы подтвердить, что цитируемые им факты взяты не с потолка, а вообще в его книге более чем убедительно облечен истинный кагал, это цепкая гидра, оплетающая щупальцами весь цивилизованный мир. Лицо его окаменело, приобрело именно тот хищный характер, который и выдавал еврея, каким он и был, и оставался, невзирая ни на что. Основа талмудического духа — неукротимое стремление к мировому господству, стремление захватить все имущество неевреев, злоба на христиан и на Иисуса Христа. Покуда израилиты не войдут в веру Христову, так и будет литься. Христианские страны, предоставляющие им пристанище, всегда будут восприниматься как территория, подобная некоему свободному озеру, в котором каждый еврей свободно может удить. Это слова Талмуда. Так говорится в Талмуде. Начисто выдохшись в своем бичующем раже, Брафман попросил принести ему эскалопы из пулярки в бархатном соусе, но попробовав, остался недоволен и велел заменить на куриные отбивные, шпигованные трюфелями. Потом он достал из жилетного кармана серебряную луковицу и покачал головой. «О, поздно! Французская кухня превосходна, однако обслуживают они медленно. У меня есть срочное дело, я должен идти. Вы поставите меня в известность Симонине, удалось ли достать нужного сорта бумагу и правильные чернила?» Брафман едва попробовал перед тем, как откланяться, ванильное суфле. «Я думал, признаюсь, что по-еврейски он меня принудит оплатить счет». Однако широким жестом Брафман взял на себя расходы за эту, как он выразился, безделицу. Надо полагать, что российские секретные службы держат агентов на царском довольствии. Домой я плелся озадаченный. 50-летней давности написанная в Минске бумага с подробными инструкциями, кого можно и кого нельзя приглашать на праздник, ни в коей степени не являлась доказательством, что теми же правилами руководствуются и крупные банкиры в Париже и в Берлине. И кроме того, это противоречило моему принципу. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не связываться с подлинными документами, даже с полуподлинными. Если они действительно существуют где-то, всегда есть риск, что кто-нибудь до них доберется и выявит, что мы их процитировали неаккуратно. Настоящей убедительностью обладают только те документы, которые построены самостоятельно, с нуля. Оригиналы, естественно, не предъявляются, а описываются понаслышке, подчеркивая, что к источникам невозможно взойти. Возьмите «Волхвоцарей». Они упомянуты только у Матфея в двух полуфразах. Не сказано ни как звали их, ни сколько их было, не были ли они царями. А люди верят в них, как в Иосифа и Марию. Где-то лежат их мощи и пользуются поклонением. Разоблачения должны всегда быть исключительными, дерзкими, романтичными. Только тогда они вызывают доверие и негодование. Какая разница, виноградарем в шампани так или сяк евреи справляют бракосочетание своих дочерей? Это разве значит, что евреи зарятся на деньги виноградарей? И вдруг я сообразил. Есть ведь именно то, что нужно. Есть несравненная штука, посильнее, чем Фауст Гуно, по которому вот уже несколько лет сходят с ума зрители-парижане. Неопровержимой убедительности. Остается только заполнить ее подходящим содержанием. Я, естественно, имел в виду сборище масонов на Громовой горе. План Джузеппе Бальзамо и слет иезуитов ночью на кладбище в Праге. Что будет первичной целью замысла евреев, нацеленного на мировое господство? Правильно. Первым делом — захват мирового золота, как подсказывал недавно Туссенель. Мировое господство — страшилка для монархов и правительств, а владение золотом — это чтобы огорошить социалистов, анархистов и революционеров. А подрыв нравственных основ христианства — это чтобы шугануть папу, епископов и священства. Подбавлю щепотку бонапартистского цинизма, который так удачно сформулировал Жоли. И иезуитского лицемерия, которое и Жоли, и я позаимствовали у Эжена Сю.